В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочеришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как 12 перспектив для Грузии превратились в 12 сплошных разочарований. Энерготариф в Абхазии растет, Аслан Бжания отоваривается в ГУМе. Подводим итоги абхазской недели. Жители самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия рассказывают, как встретили Новый год и отмечают Рождество. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Главным событием 2022 года в Грузии, как и во всем мире, большинство считает российскую интервенцию и полномасштабную войну в Украине. Вопреки большинству, премьер-министр Иракли Гарибашвили это счел главным вызовом для Европы, а событием года назвал предоставление Еврокомиссии 12 рекомендаций Грузии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. В этих 12 пунктах аккумулировались все те проблемы, которые накопились в годы правления грузинской мечты, и к концу года они так и не были решены. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Война в Украине в итогах премьер-министра Ираклия Гарибашвили оказалась не главным событием года. По его мнению, это, конечно, беспрецедентный вызов для всего мира, региона, а значит и для Грузии, с которым, как считает Гарибашвили, его правительство справилось успешно.
Мы с первого дня заняли правильную политику, провели правильную политику, и я неоднократно говорил, целью нашей команды должна быть защита наших национальных интересов. Мы проводим эту политику, которая в первую очередь требуется нашему народу, его интересам. Еще раз хочу сказать, что мы очень обеспокоены этой войной. Еще раз хочу выразить свою поддержку украинскому народу, пожелать им мира, скорейшего окончания этой войны.
Главным же событием года для Гарибашвили стало предоставление стране 12 рекомендаций, выполнив которых она получит статус кандидата. При этом премьер-министр не забыл отметить, что Грузия больше заслуживала этот статус, чем Украина и Молдова, хотя на этот раз Гарибашвили все-таки признал, что и эти перспективы без Украины и войны на ее территории могли бы и вовсе не появиться.
Эта война ускорила процессы, мы это хорошо понимаем. Мы, конечно же, еще раз хочу повторить, ждали, что получим статус кандидата, но мы понимаем, что это было политическое решение, что на этом этапе Грузии не был предоставлен статус. Но мы верим, что наша страна этот статус получит очень скоро. Определенные для нашей страны 12 рекомендаций выполнены досконально, вовлечением парламента, правительства.
Представители грузинской мечты не вспоминают и о том, что партия власти не спешила с подачей заявки на вступление в Евросоюз, каких усилий общественного протеста стоил Грузии единственный официальный визит за все это время в Украину, который совершил спикер парламента Шалва Папуашвили в апреле 2022-го. И неизвестно, отправило бы правительство в декабре генераторы в обесточенные города Украины, если бы не заявление украинского дипломата в Тбилиси Андрея Косянова и не кампания гражданских активистов по спору денег по светом. С самого начала 2022 года, когда многим было понятно, что все идет к войне, в Тбилиси грузинские власти, в отличие мировых столиц, предпочитали больше молчать или осуждать вполголоса агрессивные действия России в Украине. Вместо власти кремлевскую политику громко осуждали грузинские активисты, организовывая с конца января акции солидарности с Украиной, на которых раздавалась критика в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили и всей грузинской мечты из-за сдержанной позиции по отношению к России. Недовольство оппонентов власти вспыхнуло с новой силой после начала российской интервенции в Украину. На второй день, 25 февраля, глава грузинского правительства заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России.
Мы, конечно, изучили экономические и финансовые санкции наших международных партнеров против России после начала боевых действий. И я хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических санкциях, так как это только навредит нашей стране и населению.
Градус напряжения между Киевом и Тбилиси вырос и после того, как Грузия воспрепятствовала отъезду грузинских добровольцев в Украину. Президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии Игоря Долгова для консультации. Ряды недовольных позиций грузинских властей пополнила и президент Саломе Зурабишвили. Она, не дожидаясь разрешения правительства, стала объезжать европейские столицы, чтобы на фоне войны в Украине, по ее словам, Запад не забыл и о Грузии. В марте во время ежегодного доклада в парламенте президент Зурабишвили появилась вместе с исполняющим обязанности посла Украины Андреем Касьяновым, что заставило лидеров грузинской мечты забыть о грузинском гостеприимстве и раскритиковать президента за нарушение протокола. Но депутатов партии власти самое неприятное ждало впереди. Зурабишвили обвинила власть в монопольном правлении и попытке ограничить ее зарубежные визиты и назвала сдержанную позицию власти в вопросе Украины неподобающей грузинам. Власть грешит, когда не смеет выразить то, что диктует нам наша история и достоинство. Этому нет оправдания. Ни один аргумент осторожности или страха не оправдывает то, чтобы достойно хотя бы словом стоять там, где этого требует совесть и грузинство. Заявил из трибуны парламента президент Зурабишвили 14 марта 2022 года. Не радуйтесь, и оппозиция тоже грешит, заметив довольные улыбки оппозиционных депутатов, президент перешла к критике. Оппозиция грешит, когда в Брюсселе, Киеве или в США старается очернить имя Грузии и представить дело так, что якобы мы достоинству предпочли страх, якобы мы недостойны ни вхождения в Евросоюз, ни партнерства с НАТО и США. Или еще хуже, когда оппозиция утверждает, что якобы правительство, а значит страна, сменила прозападный курс. Это ведь оскорбление своей страны и народа. В ответ правительством был внесен иск в Конституционный суд, оспаривающий полномочия президента в процессе назначения послов. В декабре администрация президента распространила заявление о том, что судьба этого иска к концу года оставалась неясной. Тогда же усилилось все общественное и политическое давление на президента, особенно со стороны грузинской мечты. Когда из-за ухудшения состояния здоровья, находящегося уже год в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, его близкие и соратники организовали кампанию с призывом к президенту Зурабишвили помиловать его, а к мировому сообществу содействовать его отправке на лечение за рубежом. То, что происходит сегодня по отношению к институту президента, недопустимо. К институту, не к женщине. Давление, буллинг, прямой шантаж, угроза, унижение. Возмущалась Зурабишвили 28 декабря в своей резиденции после того, как сторонники правящей силы хлынули, как она сказала, с акцией во двор президентской резиденции слоганом «Не помиловай Мишу». Тогда же Саломе Зурабишвили, ранее заявлявшая, что никогда не помилует Саакашвили, сказала, когда ответит на главный вопрос о помиловании Саакашвили. Ответ будет тогда, когда будет. Так и не прояснив свою позицию, лишь призывая все политические силы к единству и согласию, в течение года Саломе Зурабишвили так и не смогла внести свой вклад в деполяризацию. Деполяризация значится первым пунктом в этом самом списке рекомендаций, которые Еврокомиссия выдала Грузии 17 июня 2022 в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В грузинской мечте сочли несправедливым, что Украина и Молдова такой статус получили. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе в течение года неоднократно заявлял о том, что если бы Грузия согласилась на открытие второго фронта против России, то также получила бы этот статус.
Именно из-за войны европейские лидеры предложили ей, Украине, сделать заявку и из-за войны предоставили статус кандидата на членство в Евросоюз. Именно поэтому мы можем вынести очень простое логическое заключение. Если бы Грузия была или оказалась завтра в той же ситуации, в которой была и находится Украина, в этом случае, естественно, ей был бы гарантирован статус кандидата.
Утверждал уже в июле Кобахидзе. За все это время лидеры правящей партии обвиняли нацдвижение и представителей украинских властей в желании втянуть Тбилиси в войну. А о том, как сетовал в конце марта в одном из интервью глава СНБУ Украины Алексей Данилов о том, что Украина устроила бы открытие Второго фронта в Грузии и в Молдове, представители власти вспоминали весь оставшийся год. При этом грузинской мечте не обращали внимания на предостережения западных партнеров, в том числе и тогдашнего посла Евросоюза в Грузии Карла Хартселя о том, что и в 2021 году, и по части выполнения обязательств в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом, в Брюсселе накопилось много вопросов к грузинским властям, и это будет учитываться при предоставлении стране статуса кандидата.
Демократические выборы, насилие 5 июля и последующие события, защита меньшинств и журналистов, посягательство на право на личную жизнь, упразднение службы госинспектора. Из-за всего этого все больше сомнений в уважении демократических институтов и исправности механизмов демократического контроля.
Говорил 30 мая Карл Хартцель. Все эти предостережения вскоре отразились в резолюции Европарламента от 9 июня. Этому документу глава партии власти Кобахидзе не придал значения. «Ценою в грош», — отозвался он о нем. В тексте содержался призыв освободить из заключения гендиректора ТВМ-товари Нику Кварамия и отправить за границу на лечение Михаила Саакашвили. Европарламентарии там же рекомендовали властям Евросоюза ввести персональные санкции против основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили.
«Если бы Бидзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь».
Заявил 13 июля премьер-министр Карибашвили перед началом правительственного заседания и пригрозил сказать всю правду, что, зачем и почему. Все это связано с разговорами о введении санкций против Иванишвили, предположили тогда в оппозиции, в частности, член тбилисского Сакребулу Атлело Сабабуадзе.
Появление в повестке дня вопроса о введении санкций против патрона Ираклия Гарибашвили привели к тому, что деструктивные заявления премьер-министра перешли на другой уровень. С этим связан тот агонический бред, который мы слышим из уст Гарибашвили. Если кто и есть сегодня деструктивный, это Иванишвили и грузинская мечта.
Именно с этой риторикой грузинских властей и ее готовностью всеми силами оградить Иванишвили, записать в олигархи оппонентов Давида Кезерашвили, акционера телеканала «Формула», и Михаила Саакашвили, в Грузии многие стали связывать то, что стране вместо статуса предоставили 12 заданий, среди которых пятым значился пункт о деолигархизации. Не жаловали в партии власти первый пункт о деполяризации, и недели не прошло после выдачи Евросоюзом европейских перспектив, как, выступая докладом премьер-министра Иракли Гарибашвили, отказ Еврокомиссии в предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз преподнес как сбывшуюся заветную мечту. Вслед за возражениями оппозиции Гарибашвили прибег к своему главному политическому оружию, к языку ненависти и нетерпимости к оппонентам. «Ты не кричи, сиди спокойно. Вы убогие сторонники маньяка». Особую презентацию устроил премьер-министр Иракли Гарибашвили депутату Лело Саломе Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, она лично ездила в Брюссель и просила, чтобы Грузии не дали статус кандидата. Знаете в лицо изменника родины».
Успел премьер-министр Гарибашвили обозвать сумасшедшего и оппозиционного депутата Тако Чарквияни. После того, такой демонстрации неприязни к оппонентам мало кто надеялся, что 24 июня саммит лидеров Евросоюза пересмотрит решение Еврокомиссии не присваивать статус кандидата стране. Так и случилось. Это подвигло гражданский сектор и общественников на многотысячную акцию протеста. Ее участники требовали отставки правительства, из-за действий которого Грузии было отказано в предоставлении статуса. Об этом с трибуны заявил лидер движения Сирцхвили Ашот Адигмелашвили.
Требование грузинского народа – последнее слово народа. Ираклий Гарибашвили должен уйти со своего поста. И в рамках национального согласия должно быть создано правительство, которое выполнит все 12 пунктов рекомендаций Евросоюза до того, как наступит зима. Мы даем властям время, у них одна неделя на то, чтобы правительство Иванишвили ушло в отставку. Если власти лично Бедзина Иванишвили не выполнят наши требования, сюда придет еще больше народа, чем есть сейчас, чем было 20 июня.
Организаторы отказали оппозиционным политикам в трибуне, но согласились, чтобы к участникам акции по видеосвязи обратились советник главы Офиса президента Украины Давида Рахамия и президент Украины Владимир Зеленский.
Я благодарен детям Грузии, которые воюют против России вместе с нашими бойцами. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Вы стоите на этом пути. Идите, мы вам поможем. Слава Грузии, слава Украине. Желаю вам удачи.
Заявил Зеленский. Тем не менее, организаторы проевропейской акции не смогли сохранить протестный заряд. Их ультиматум о подставке правительства так и остался холостым выстрелом, но незабытым и непрощенным грузинской мечтой. Всех несогласных грузинская мечта причислила к сторонникам нацдвижения, которое назвала партией войны. Были и другие эпитеты. Нацдвижение вместе с партиями стратегии Агмашенебели и Лело стало именоваться радикальной оппозицией. Но резкость антизападной риторики в грузинской мечте некоторые сочли недостаточным. В конце июня трое депутатов Сузар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили покинули партию, чтобы, по их же словам, вскрыть и еще громче донести до общества всю подноготню закулисной дипломатии, как западные партнеры пытаются втянуть Грузию в войну. Для тройки отколовшихся от партии власти первой мишенью стала посол США в Грузии Келли Дегнан. Они в неуважительном тоне требовали от дипломата объяснения, зачем она встречалась с Бедзиной Иванишвили в марте, не давила ли она на него, чтобы втянуть Грузию в войну. Им придало силу заявление Иванишвили, которое он неожиданно для всех после года молчания 27 июля обнародовал. Иванишвили подтвердил факт встречи с послом Дегнан по ее просьбе через месяц после начала российской интервенции в Украину. Не сообщая подробностей, Иванишвили повторил тезисы своей партии о попытке определенных сил втянуть Грузию в войну. К этой же попытке определенных сил он привязал свои личные проблемы со швейцарским банком Credit Suisse, с которой ведет многолетнюю тяжбу, и, как выяснилось после начала войны в Украине, банк жестко и надолго отказал Иванишвили к доступу к его активам. Тогда же депутат, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе обратила внимание на другой подтекст письма Иванишвили. В этом письме нет речи ни о чем другом, как о торгах и разговорах ультиматумами Бедзины Иванишвили с нашими западными партнерами, о том, что ему нужно вернуть свои финансы обратно. Посол США Дегнан также отвергла обвинения в шантаже Иванишвили. 28 июля американский дипломат раскритиковала оркестрированную кампанию власти и ее сторонников о Втором фронте.
Те, кто предполагает, что Грузия получила бы статус кандидата, если бы ввязалась в войну, или используют нарратив о Втором фронте, распространяют дезинформацию, которая ставит целью породить страх и растерянность. Еще более тревожно, когда эти заявления повторяют члены правящей партии. Они делают плохую услугу грузинскому народу и переносят внимание от важного дела, которое нужно сделать для объединения народа и продвижения Грузии.
Но этих объяснений, как и заявлений Госдепа о полной поддержке своего посла в Грузии, не удовлетворило и не убедило бывших депутатов мечты и саму партию Иванишвили. Тройка ярых критиков депутатов скоро стала девяткой в парламенте и основала движение «Сила народа», при этом осталась в парламентском большинстве. Усиление антизападной риторики, выход из тени Иванишвили критики связали с тем, что в Европарламенте пункт о деолигархизации на назвали дебедзинизацией.
It means debizinization.
А в резолюции 9 июня есть призыв к евроструктурам подвергнуть санкциям Иванишвили за подрыв демократии в Грузии. Призывы, рекомендации, критику от европейских политиков и дипломатов грузинская мечта воспринимала болезненно, отвечая резкой антизападной риторикой. А по отношению к местным оппонентам и критикам параллельно открыла свой второй фронт непримирения и нетерпимости. Власти отмели альтернативные планы по выполнению 12 рекомендаций, которые по отдельности предложили гражданский сектор и оппозиция. «Все это можно сделать в течение одного месяца», убеждала исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, один из авторов альтернативного плана выполнения брюссельских рекомендаций. «Во всех сферах у нас однопартийное правление. Первым шагом власть завтра же могла бы начать работу над тем, чтобы распределить полномочия с оппозицией в парламенте, позволить оппозиционерам возглавить 5 комитетов, среди которых был бы бюджетно-финансовый комитет и по правам человека. Для этого и изменения в регламенте не нужны, но мы рекомендуем это сделать, чтобы потом власть не передумала. И для этих поправок необходимо 76 голосов». Но Нино Долидзе, как и другие представители 22 профильных НПО, входящих в движение «Домой в Европу», оказались в черном списке власти. Им не простили то, что 3 июля на многотысячном митинге в Тбилиси они обнародовали свой альтернативный план по исполнению брюссельских рекомендаций. Глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе 17 июля заявил, что у власти есть свой график и план по выполнению 12 пунктов. По его словам, партия власти готова к сотрудничеству с оппонентами, но усомнился в их европейских устремлениях, назвав оппозицию радикальной, а НПО – аффилированными с ними деструктивными силами. В сентябре партия власти расширила список обвинений в адрес гражданского сектора и оппозиции в связи с тем, что гражданские активисты и оппозиция призвали власти принять меры безопасности и отменить с Россией безвизовый режим. Поводом беспокойства стал неконтролируемый наплыв россиян после объявления в России о частичной мобилизации. Глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе дискуссию вокруг наплыва россиян в Грузию и усиления их бизнес-активности назвал ксенофобией.
Расчет прост. Ксенофобская кампания должна разжечь агрессию против граждан России, что должно вызвать эскалацию. Все это служит одной цели – втянуть Грузию как-нибудь в военный конфликт.
Один из адресатов обвинений Кобахидзе в ксенофобии, профессор университета Илии, философ и социолог Зураб Чиабирашвили, считает, что власть продолжает целенаправленно сворачивать прозападного курса.
Часть граждан Грузии, возможно, подумает, что пока грузинская мечта у власти, Россия не нападет на Грузию. На самом деле Россию подталкивает к нападению на другую страну понимание того, что эта страна не готова к сопротивлению. Грузинская мечта, противопоставляя нас Западу, делает нас практически полностью незащищенной. Слабая Грузия станет легкой добычей для России.
Но для самой грузинской мечты все более легкой добычей становилась оппозиция. Ярый критик власти, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварами, оказался за решеткой за растрату имущества владельцев телекомпании «Рустави-2». Тюремного срока избежали, но судом были признаны виновными лидеры Лело Патрича Паридзе и Мамука Хазарадзе. В начале 2022 года судья Георгий Аравадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег в статью о мошенничестве и присудил оппозиционерам по 7 лет заключения. Однако ввиду истечения срока давности Хазарадзе и Джапаридзе остались на свободе. Судья Георгий Аравадзе оказался в центре внимания и в конце года, когда ему поручили рассмотреть вопрос об отсрочке или же освобождении Михаила Саакашвили от наказания по состоянию здоровья. На одном из заседаний 22 декабря общество после 7-месячной паузы увидело Михаила Саакашвили. Одних его вид глубоко шокировал, других, прежде всего, грузинскую мечту убедил, что третий президент симулирует, чтобы обрести свободу и избежать наказания. Некорректный тон сохраняли в мечте и по отношению к европарламентариям. Они разгневали представителей грузинских властей тем, что дважды за один год, в июне и в декабре, призвали освободить Михаила Саакашвили и Нику Гварами, и что возмутило ее больше всего, настаивали на санкциях против Иванишвили. В этом вопросе от слов к делу перешли украинские власти еще в октябре. По указу президента Владимира Зеленского под них попали 4 близких родственников Бидзины и Иванишвили. О том, что граждане Грузии и Беларуси могут попасть под украинские санкции, еще в июле сообщил экс-посол США в России и член международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Майкл Макфол. Адвокаты Иванишвили сами признали в конце декабря, что резолюция Европарламента все все-таки оказались неформальными санкциями. Швейцарский банк Credit Suisse причиной блокировки средств Иванишвили назвал резолюцию, что в правящей партии вновь было расценено как попытка политического шантажа некими силами для вовлечения Грузии в войну против России. Власти формально соблюдали при этом процесс выполнения 12 пунктов. Они инициировали процесс избрания нового народного защитника, главы и членов ЦИК, судей в Высшем совете юстиции. Все вопросы, указанные в европейских рекомендациях, собраны воедино годами не решившиеся проблемы. К ним власть грузинской мечты подходит уже по накатанной системе. Сначала признает и обязуется, потом выставляет свои условия, а в конце концов отказывается от их выполнения. И всю ответственность перекладывает на оппозицию. Так было и на этот раз. Премьер-министр Ракли Гарибашвили, подводя итоги года, заявил о доскональном выполнении 12 пунктов грузинской мечтой, о недоработке, по их словам, на совести оппозиции. Заявлять о том, что 12 пунктов выполнены, считает преждевременным менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ванодж Хиквадзе. Их большая часть не выполнена. Избрание народного защитника, укомплектование Высшего совета юстиции. Кроме того, ожидается правовая оценка от Венецианской комиссии по скопированному с украинскому законопроекту о деолигархизации и поправок по реформе избирательной системы. И неизвестно, какой будет эта оценка и насколько потом будут учтены ее рекомендации, говорит Ванодж Хиквадзе.
Факт, что в Евросоюзе на всех уровнях отмечалось вопрос избрания народного защитника – тест для власти. Мы увидели, что в большей части власть не смогла сдать этот тест, омбудсмена не смогли избрать. Перекладывание ответственности мы видели и в июне, когда страна не смогла получить статус кандидата. Я не припоминаю ни одного случая того, чтобы представитель власти был бы самокритичен и признал бы, что в этом процессе чего-то не усмотрели. Наверное, так и будет продолжаться. За провал вина будет перекладываться на других, а успех власть будет стараться приписывать только себе.
Все эти вопросы парламент будет решать уже на весенней сессии 2023 года. На весну перенесена Еврокомиссия и оценка выполнения 12 рекомендаций. До весны же отложен вопрос о доступе Бедзины Иванишвили к своим средствам в швейцарском банке. И надо полагать, этим вопросом грузинская мечта, защищая интересы Иванишвили, займется прежде всего. До конца насладиться новогодними каникулами не удастся и оппозиции. Суд по делу об освобождении Михаила Саакашвили отложен до 9 января нового года. Но не только из-за состояния основателя испытывает трудности на сдвижение. Там внутрипартийные распри вылились во внеочередные выборы нового председателя. На пост претендуют четверо: Ник Амелия, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. У всех в программе дня освобождение Михаила Саакашвили. Назначенные в конец января выборы в нацдвижении в грузинской мечте уже расценили как окончательную кончину бывшей партии власти. Не стоит торопиться с известиями о скоропостижной политической кончине нацдвижения, считает политолог профессор ТГУ Звиада Башидзе, хотя он и не ждет его возрождения.
Этой партии будет очень сложно найти такого лидера, который смог бы организовать уличные протесты. Об этом говорят низкие рейтинги всех партий в целом. К тому же, думаю, нацдвижение упустило этот шанс. Сам Михаил Саакашвили не приложил к этому усилий. Да, были попытки создания в партии новых лидеров, но какие бы процессы ни шли в нацдвижение, оно остается партией Михаила Саакашвили.
К концу года грузинские наблюдатели с сожалением отмечали, что оппозиция так и не смогла определиться с приоритетами. Часть оппозиции все еще анонсировала акции протеста, поднимала тему досрочных выборов. К концу 2022-го все вернулось на круги своя. Грузинская мечта уклоняется от открытой критики Москвы. Политика грузинской мечты не дает повода для оптимизма, констатирует бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе.
В этом курсе этого правительства у Грузии никаких перспектив на получение статуса кандидата члена Евросоюза нет, потому что этот курс идет на перерез как раз в обратную сторону от Евросоюза, от демократии. Олигархия и демократия – несовместимые понятия.
К этому может добавиться еще одна проблема. По мнению политолога Кахи Гугулашвили, даже если все 12 рекомендаций Евросоюза будут выполнены с формальной точки зрения,
то Европейский Союз не примет такого решения,
если правительство не проявит гуманность в отношении бывшего президента.
Еще в августе 2022-м оппозиционная Гирчи предложила формулу для разрешения двух главных неразрешаемых, как показало время, пунктов из 12, о деполяризации и деолигархизации, отправка Саакашвили на лечение за рубежом и официальное возвращение Иванишвили в политику. Идею не подхватила ни одна сторона. Теперь задачу, как отпустить Мишу за рубежом, Абидзину вывести из теневого правления, Грузии придется решать уже в новом 2023 году. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кэти Боджоришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Республиканец Кевин Маккарти с 15-й попытки на 4-й день голосования конгрессменов избран спикером Палаты представителей США. Отмечается, что 57-летнему законодателю из Калифорнии пришлось пойти на значительные уступки представителям консервативного крыла республиканской партии. Ни в одном из туров Маккарти не набрал необходимых 218 голосов членов законодательного органа. Во время последнего раунда 6 конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов, что позволило Маккарти избраться на пост спикера, хотя за него проголосовали только 216 законодателей. Спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер. Он обладает важнейшими полномочиями, утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени Палаты с руководством Сената и Белым домом. В руководстве Украины сообщают о новых атаках российских военных в субботу, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным одностороннее прекращение огня в связи с православным Рождеством. Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в частности, привел сведения, что российские войска в течение суток обстреляли в регионе ряд населенных пунктов. Один человек, по данным Кириленко, был ранен при обстреле города Курахово, где повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Двое гражданских были убиты в Бахмуте и Красной горе. Там ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов, добавил Кириленко. Его слова приводит в сообщении украинская служба «Радио Свобода». Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также утверждает, что российские войска не прекращали атаки. Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом «рождественском перемирии». Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Там говорят, что обстрелы с российской стороны после начала режима прекращения огня не прекращались, отмечает русская служба BBC. Запад также скептически отнесся к российской идее. Власти Беларуси уже в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. В субботу публикуются цитаты из интервью Латушко медиагруппе Redaktion Netzwerk Deutschland. По словам политика, для проведения мобилизации в Беларуси уже практически все готово. Латушко, ссылаясь на источники в Минске, утверждает, что большую часть сотрудников органов внутренних дел заставили сдать паспорта. И подобная информация поступает из разных городов. Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну, пояснил оппозиционер. Кроме того, отметил Павел Латушко, в Белоруссии увеличивается численность российских военных и боевой техники, приводит слова политика «немецкая волна». СМИ и пользователи интернета обратили внимание, что российский президент Владимир Путин в одиночестве посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Кроме Путина в храме были лишь священнослужители. Это следует из кадров, показанных каналом «Россия-1». Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве. Предыдущие два были в начале 2000-х. В 2022 году Путин находился в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёво в Подмосковье. В 2021 году российский президент встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, отмечает «Коммерсант». В Грузии сегодня празднуют Рождество Христово. Это государственный праздник и официальный выходной. Торжественное рождественское шествие началось на площади республики после 12 часов. Шествие прошло по проспекту Руставели, подъему Бараташвили и завершилось у храма Самеба, где состоялась рождественская служба, пишет агентство «Новости Грузия». Шествие олило древняя грузинская рождественская традиция, возрожденная после восстановления независимости. Грузинское слово «алило» происходит от слова «аллилуйя». История шествия насчитывает уже 15 столетий. Праздничная литургия накануне вечером прошла во всех действующих храмах Грузии. Глава Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Сия Грузии Илья II, отслужил рождественскую службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы Самеба. Православные в самопрозглашенной республике Южная Осетия отмечают в субботу один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В честь этого светлого праздника в Цхинвале в рождественскую ночь в храме Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение. Божественную литургию совершил настоятель храма Яков Хитогуров. После окончания литургии священнослужитель обратился к верующим со словами поздравления. После богослужения был совершен крестный ход вокруг территории храма, который продолжился рождественским. Службой. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бучаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Даже светлый праздник Рождества не смог сделать текущую неделю в Абхазии менее мрачной. Смерть абхазских бойцов, воюющих в Украине на стороне России, наслаивалась на воспоминания о войне 30-летней давности. А еще на этой неделе Александру Анквабу припомнили все. Итоги недели в самопровозглашенной республике Абхазия подвела Изида Чания.
Первая новогодняя неделя была мрачной. На ней в Абхазии прощались с одним из добровольцев, погибших в Донбассе 27 декабря прошлого года, Дмитрием Цвишба. Тела еще двоих погибших абхазских добровольцев не выдает украинская сторона. Ветеранская организация АРОА выразила соболезнования родным и близким погибших. Особенно тяжело тем семьям, которые не могут предать земле погибших. Мы знаем, что это такое. В марте 1993 года сотни наших братьев оставались на поле боя, и наши старшие знают, как отдать почесть погибшим героям, говорится в соболезновании АРОА. А 5 января в Абхазии вспоминали о жертвах январской операции 1993 года по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. 185 абхазских бойцов форсировали Гумисту и вступили в бой с превосходящими силами противника. Наступление захлебнулось. Погибло 35 бойцов абхазской армии. Трагизма этой операции прибавляет обмен, который состоял после окончания боевых действий. Грузины согласились обменять погибших в бою и попавших в плен абхазов на живых военнопленных грузин. Перед обменом они расстреляли 12 абхазов, попавших в плен. Судебно-медицинская экспертиза установила, что их убили незадолго до обмена, а перед смертью подвергли жестоким пыткам. Страшные воспоминания об этом дне сохранились и в моей памяти. 9 января в Гудаута, в дом, в котором приютили меня и еще многих беженцев из Сухума, привезли еще теплое тело расстрелянного грузинами накануне обмена Андрея Джинджоля, которого его родители ждали живого. Такое не забывается. Между тем, абхазские историки и эксперты не считают январскую военную операцию провальной, а называют ее генеральной репетицией победы. До освобождения Абхазии от грузинских оккупационных войск оставалось еще 9 месяцев. И еще одна неудачная – мартовская попытка освободить столицу. К другим новостям заслуживает внимание полемика первой новогодней недели, которую старательно обходят государственные и проправительственные СМИ. Хорошо, что всегда есть под рукой актуальная новость – погода. Отдел дознания МВД по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению АРО от 27 декабря 2022 года, в котором они выразили свое возмущение награждением премьер-министра орденом чести и славы. На допрос были вызваны представители ветеранской организации АРО – Тимур Гуля и Тимур Надарая. Из всех обвинений, предъявленных ветеранами войны Анквабу, как действующему премьер-министру, экс-президенту, экс-вице-президенту, экс-премьер-министру, следственные органы заинтересовались лишь одним обвинением, связанным с предвоенным периодом, когда Анквап, будучи министром внутренних дел, передал табельное оружие ведомству, находящемуся под руководством грузина, председателю СГБ Автандилу Иосилиани. Понятно, что это оружие в условиях грузино-абхазской войны было фактически передано грузинской армии, что стало основанием для обвинения Анквапа в предательстве. Дело, возбужденное прокуратурой после войны, не было доведено до завершения и таинственно исчезло из прокуратуры после смерти первого президента Владислава Арцинба. Однако в народной памяти история сохранилась, и за Александром Анквап тянется шлейф предательства, что не мешает ему периодически возвращаться на высокие должности в руководстве страны. Понятно, что лидеры Аруа, Надарая и Гуля подтвердили, что заявление было принято это на общем совете, и что она отражает их точку зрения и мнение ветеранов войны, которые входят в общественную организацию. На давление со стороны правоохранительных органов тут же отреагировали партии Форум народного единства, АПСНЫ, общественные движения Аэтгылара, АНД, Ахетса. Анквабу припомнили все. И номер уголовного дела, которого не существует, и разбазаривание российской финансовой помощи, и долги, которые он оставил, и жертв пандемии, выдачу абхазских паспортов гражданам Грузии, кризис в энергетике и многое другое. Политические и общественные организации советуют прокуратуре заниматься не поруганной честью Анквапа, а коррупцией во власти, в том числе и поиском эффективных закупщиков оборудования для линии Ачкуара. Движение Ахетса потребовало от президента Аслана Бжани объяснить общественности, за какие заслуги он наградил Анквапа высшей государственной наградой. Пользователи социальной сети еще более категорично. Они требуют ответить, за какие произведения Аслан Бжани наградил Александра Анквапа литературной премией имени Гуля, и предлагают прокуратуре рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в адрес первого президента в отношении сына премьер-министра, тоже Александра Анквапа. Понятно, что ни президент, ни его пресс-служба не реагируют. Возможно, президент, который награждает героев в кавычках и не только таких, как премьер-министр, что-то скажет в свою и Анквапа защиту, когда вернется в Абхазию из Москвы. Но пока Анквап вынужден отбиваться от обвинений в свой адрес, используя подконтрольные ему партии Айтайра и Амцахара. Такой мрачной была неделя, но сегодня светлый сочельник, и в храмах Абхазии идут рождественские богослужения. Специально для их Кавказа и Зидачания из Сухума.
Абхазские СМИ и блогеры обсуждают отказ парламента от моратория на повышение энергетического тарифа. Дискутируют посещение московского ГУМа президентом Асланом Бжани. Обзор прессы в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Нужная газета публикует интервью с депутатом парламента Эриком Штуни. 29 декабря на заседании сессии парламента депутаты отклонили предложение о моратории на очередное повышение тарифов с 23 года. Эрик Штуни является инициатором данного проекта. В интервью изданию он заявил, что результаты голосования в парламенте его удивили, потому что в первом чтении за этот мораторий проголосовало 23 депутата. Перед вторым чтением было комитетское заседание, в ходе которого никто из депутатов не внес никаких изменений или поправок. Большинство проголосовали за вынесение вопроса на заседание сессии. Эрик Штуни заявил, все, кроме правительства, были за введение моратория, потому что и ранее на комитетском заседании никаких аргументов от правительства в пользу повышения тарифов депутатам парламента предоставлено не было. Более того, сами энергетики в лице РУП «Черноморэнерго» поддержали инициативу о введение моратория. Они отмечали, что повышение цен создает им дополнительные проблемы, понижает дисциплину собираемости, что они сами не готовы к повышению, так как приборы учета не установлены, и при таком положении увеличение тарифов будет снижать собираемость, что и показало первое повышение в июле. Собираемость упала. Парламентарий отметил, что нельзя считать аргументом правительства ссылки на дорожную карту, на которую они ссылаются при обсуждении вопроса повышения тарифов. Он напомнил, что 90% мероприятий, обозначенных в дорожной карте, не исполнены, и она давно утратила актуальность. В 2021-2022 году речь идет о легализации подключения к электрическим сетям Абхазии оборудования для майнинга, разработка порядка взаимодействия энергосберегающей организации с потребителями, имеющими оборудование для майнинга. Какой майнинг? Есть постановление правительства под номером 137 от декабря 2020 года, запрещающее майнинг. Получается, что единственное мероприятие, которое они соблюдают из этой дорожной карты, повышение тарифов, как самое легкое, нагрузить наших абонентов, создать социально уязвимым гражданам еще более тяжелые условия жизни, а установка приборов учета как обязательное условие, предшествующее повышению тарифов, почему не соблюдено, поинтересовался депутат. Эрик Штуны подчеркнул, что попытки навязать мысль о том, что Абхазии могут не дать переток, если не повысят цену на электричество, абсолютно беспочвенны. Он продолжил: «Я задал заместителю министра экономики вопрос о договоренностях, которые существуют по перетоку. Вы помните, что он ответил? Переток осуществляется на безвозмездной и бесплатной основе, никаких дополнительных условий нет. А если все-таки есть, то покажите, о чем вы договорились, где, в каком документе, в какой бумаге зафиксированы эти договоренности, почему вы скрываете их. Цель правительства я бы сформулировал так: повышение тарифов создает видимость инвестиционной привлекательности энергетических объектов республики, продать, приватизировать, инвестировать. В любом случае, делается это не в интересах потребителей, не в интересах страны. Эрик Штуны будет инициировать создание энергетической комиссии в парламенте». Экс-депутат парламента Тенгиз Агарба на своей странице в Facebook прокомментировал видео, опубликованное в СМИ, на котором президент Абхазии предположительно посещает ГУМ в Москве. «Смелый, даже отчаянный, бескорыстный, честный, идет всегда в ногу со временем, даже позирует в шортах. Не прогадали, кто его выбирал. Хоть и не всегда на всех хватило должностей, но старается, даже вопреки обещаниям сократить госаппарат. Ради народа увеличил себе количество помощников, их помощников и разных чиновников, и всем на радость еще и радикально увеличивает траты на госаппарат. И с каким праведным гневом он совершал все эти нападения на здание МВД, на правительство, не боялся избивать сотрудников, крушить кабинеты, перекрывать трассы простому народу и даже автобусы и троллейбусы заблокировал. Так хотел спасти народ от Хаджимба. Ведь он делает большие дела и пытается все продать стратегическому нашему благодетелю. Никакие куски Абхазии не жалеет для хозяев своих, то есть друзей. Что только после будем делать? И что останется и останется ли? И МВД, и СГБ у нас в основном только и занимаются репетицией действий против митинга. Короче, что тут скажешь? Просто порядочный, красивый, умный человек. Уже и не говорю о его беспримерном мужестве, попытке доказать, что сидел в Гудауте во время войны, хотя и оттуда сорвался на задание достойно истинного патриота. Ведь не каждому дано все так обтяпать, и мало кому хватит решительности на все это, не имея ровным счетом маленьких даже заслуг в Абхазии», написал Тенгиз Агарба. Общественный деятель Астамур Какайля на своей странице Facebook написал, что у него вызывает улыбку публикация видео с президентом, предположительно посетившим ГУМ в Москве. «Совершать покупки в ГУМе противозаконно? Нет. Охрана президента вместе с ним – это что-то новое или экстраординарное? Нет. Можно ли предъявить данную информацию в качестве юридического аргумента нарушения президентов законов? Нет. Тогда какой смысл публикации? Никакой. Светская хроника. А как можно поставить вопрос так, чтобы президенту пришлось отвечать на самом деле? Поставить через СМИ оппозиционных депутатов в парламенте вопрос: почему до сих пор не уволены выявленные Министерством по налогам и сборам нарушители закона о декларировании? Таким образом, власти будут вынуждены либо в укрывательстве нарушителей антикоррупционного закона, либо уволить собранных подопечных десятками», отметил Астамур Какалия. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Наш сухумский корреспондент Виталий Шария вот уже много лет обращается к жителям Абхазии с вопросами новогодней анкеты, которая касается важнейших событий года лично у них в самопровозглашенной республике и мире. Вот как ответили ему накануне трое его собеседников.
По традиции последнего десятилетия я раз в год обращаюсь к нескольким жителям Абхазии с просьбой ответить на вопросы интервью-анкеты. Нынче решил сформулировать их так, относительно минувшего года. Первое. Важнейшее событие в вашей жизни. Второе. Важнейшее событие в Абхазии. Третье. Важнейшее событие в мире. Четвертое. Человек года в Абхазии. Пятое. Человек года в мире. Основатель хорошо известной в Абхазии благотворительной организации Киарас Камма Гопи сказала, что главным событием для нее стало окончание в апреле декретного отпуска и возвращение на работу, которую она, знаю, очень любит. Ну и не обошлось, конечно, без самых последних воспоминаний о том, как Киарас принимал участие в подготовке новогодних праздников для детей. Камма в декабре выложила в соцсетях письмо мальчика Батала Сичинава, заветным новогодним желанием которого было познакомиться с популярным абхазским певцом Анатолием Алтыба. И Киарас, конечно, с энтузиазмом организовал их встречу. Для Каммы это оказалось одним из самых ярких впечатлений года.
Эмоциями делился уже дома, потому что он был в момент встречи в таком шоке.
Как Алтыба сам отреагировал?
Прекрасно. Всю свою семью привел на встречу, они песню с семьей спели для него.
А где эта встреча произошла?
На Гуме. У нас было на Гуме мероприятие большое.
Ну, в общем, новогодняя мечта сбылась мальчика.
Да. События года и в Абхазии, и в мире я бы, наверное, отметила победу над ковидом.
Подумав, она назвала событием года в Абхазии и то, как группа молодежи выступила против ратификации в существующем виде абхазско-российского соглашения по госдаче Пицунда.
Можно отметить, что молодые ребята активно очень пытались отстоять наши права на территорию. Прямо, что есть такая активная молодежь. И наши тоже потери, и маленькие уже. Человек года в Абхазии?
Да.
Так, сейчас дайте подумаю. Я бы назвала. Ну, потому что она запустила очень интересный проект на Гуме, и почти 2 года вот эту планку не опускают. У них очень много всяких событий происходит.
И вот мне попалось недавно. Хорошо, что с Абхазией случилась Гума.
Да, именно так. Помимо того, что она на станции Гума вот это все проводит, мероприятие, она еще посадила, мы, кстати, как волонтеры пытались ей помочь, посадила спаржу, большое поле спаржи посадила, свои виноградники посадила, как бы очень разносторонне.
Событие в мире, по ее мнению, растянулось уже почти на целый год. Это, к сожалению, военные действия между российской и украинской армиями. О человеке года в мире Гопи сказать затруднилось. Общественный активист Астамур Какалия начал отвечать на первый вопрос интервью-анкеты с философским уклоном.
Я наконец-таки понял истинные механизмы, двигающие наше общество. И если бы я обладал бы этими знаниями о нашем обществе, допустим, 10-15 лет назад, это было бы очень хорошо для меня. Но как бы лучше поздно, чем никогда понять.
Но многие пользователи соцсетей в этом году обратили внимание, что Стамур, будучи горожанином и человеком, привыкшим делиться в Фейсбуке всем, что с ним происходит, активно занялся в минувшем году сельским хозяйством на земельном участке в северном пригороде Сухума. Какалия сообщила об этом участке.
Ползал фасоль, экспериментировал с тыквой, с помидором, честно говоря,
Ну, в общем, эксперимент можно считать успешным, и в дальнейшем будет продолжение.
Я думаю, да.
На второй вопрос он ответил.
Событие, конечно, это выбор в парламент. Это формирование парламента, конечно, это самое важное событие для Абхазии.
Так, хорошо. Важнейшее событие в мире.
Ну, это, конечно, война в Украине. Начало так острой фазы конфликта.
Теперь вопрос. Человек года в Абхазии и в мире, если такового можно назвать.
Человек года в Абхазии. Ну, ответить на этот вопрос.
А в мире?
В мире человек года?
Да.
Да, там их много. Все главные герои, антигерои
И Зеленский и же.
Конечно, все они вместе взяты. Это вот такой большой глобальный покер.
Редактор литературно-художественного журнала «Лошара», абхазский прозаик Анатолий Логула, сказал, отвечая на первый вопрос, что его очень обрадовало награждение его почетным специальным дипломом в номинации переводов прошлогоднего сезона Международной литературной премии имени Искандера за 3 рассказа.
Это честь не только для меня, и для всей абхазской литературы, я так считаю. Фазиль для меня это как солнце, как чудесный день. Его проза, его поэзия меня всегда вдохновляла и вдохновляет.
Событием года в Абхазии он назвал окончание весной пандемии.
Болезнь, боль для народа, для нас всех, пандемия. Мы, слава Богу, и я, и окружающие мои друзья, самые-самые такие близкие, вышли оттуда. Но в целом наш народ очень пострадал. Но я хочу, чтобы это все было позади.
На вопрос о человеке года в Абхазии Лагула ответил, что это народный писатель Абхазии Алексей Гогуа, которому нынче исполнилось 90 лет.
Человеком года в Абхазии я хочу назвать моего самого лучшего друга, классика абхазской литературы Алексея Ночевича Гогуа.
Ну, человек года в мире, можете кого-то назвать?
Человек года в мире я называю Путина, Владимира Владимировича.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И завершаем программу рассказом жителей Цхинвали о том, как они отмечают Рождество. Их спрашивала об этом Зарина Санакоева.
Я обычно пеку всякие сладости, кекс, торты, так отмечаю. Пирожные обязательно, шоколадные, кекс с сухофруктами, рождественские, что ли. Но у нас принято праздновать этот праздник как день усопших, но мы в доме лично не отмечаем.
А в церковь тоже ходите в этот день?
Нет, я не хожу.
Да нет, мы не отмечаем Рождество. Я просто знаю, что оно есть. И на этом все заканчивается как-то. Я вообще все церковные праздники так воспринимаю. И вот я знаю, он есть. Ну и все. На этом заканчивается. Столы не накрываю, лоб в церкви не расшибаю, так скажем. Вот и все. Здесь такого не бывает. Здесь Рождество просто все пропускают. На Старый Новый год это больше информации по поводу праздника. Рождество это просто есть несколько особо воцерковленных людей, которые между собой устраивают в храме. На этом все заканчивается.
Будете ли вы отмечать Рождество, и если да, то как?
Ну, как и по-стариковски. Накрою стол и скажу два слова. Богу попрошу его милосердия. Больше другого что могу я? Я верю в Бога и люблю Бога, и всегда вспоминаю, и всегда стараюсь, ну, как-то отметить. Немножко хотя бы, но должна отметить.
Я считаю Рождество праздником, но так уж у нас осетин повелось, что в этот день мы поминаем мертвых. Да не только в этот праздник, а в каждый православный праздник. Что ж поделать, законы и обычаи предков я не изменю. И в этом году тоже. У нас умерло несколько родственников за этот год. Будем поминать их. Хорошо бы, чтобы отмечали как праздник, но для всех важнее ведь память о родных. Так что поминают их.
Ну, у нас бывает в узком семейном кругу больше похоже на Merry Christmas, который принято у католиков. То есть, как принято, как вы уже сказали, в Осетии больше поминальной составляющей не бывает, больше такой светлый праздник. В церковь ходим, да, после службы приходим домой, отмечаем. Опять-таки в узком семейном кругу. Мы каждый раз готовим все разное. В качестве ритуала могу привести, это мы дарим символические простые подарки друг другу. именно на Рождество. Когда Рождество, все отмечают. Ну, опять же, я скажу, как все. Три пирога, курочка, ну, не знаю, кто как. Кто-то режет, наверное, что-то. Я отмечаю так. Естественно, собираемся, садимся. В церковь тоже ходим, но не всегда. В смысле, не каждый год. В зависимости, наверное, от погоды. Вот когда мама была живая, наверное, у нас была какая-то традиция. А я как по-современному. Но Рождество праздновать тоже традиция. Я считаю, все тайно так считаю, что за каждым осинским столом, наряду с празднованием каких-то, наверное, мы всегда говорим, вспоминаем своих. Это у нас всегда так принято, наверное. Как бы скажем, конечно, рукс, как бывает.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.